Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем разговор о священных традициях Ветхого Завета, о Священном Писании Ветхого Завета, о том, как в истории Ветхозаветного Израиля происходили такие изменения, такой рост, который мы воспринимаем как наше прошлое, религиозное прошлое, прошлое всего человечества. Для той эпохи, для того этапа, того прошлого, участником завета с Богом был народ Израиля. И все, что было открыто ему Богом тогда, через пророков, за годы и века до пришествия Христова в мир, все это составляет сокровищницу и нашего духовного священного предания. Но при этом мы с вами разбираем и видим на конкретных примерах, насколько драматичной и сложной и многоплановой была эта история Ветхозаветного Израиля, так что мы по очереди постепенно двигаемся сквозь годы, сквозь века, приближаясь к пришествию Христову. И на прошлых лекциях речь шла о ветхозаветных пророках, о тех пророках, которые проповедовали в Израиле, призывая его к верности своему Богу, во времена монархии, а именно таким был политический строй в Ветхозаветном Израиле в те столетия, которые укладываются между 1000 и 586 годом до Рождества Христова. Это столетие, когда Израиль представлял собой монархическое государство, сначала единое при царях Сауле, Давиде и Соломоне, и затем, после смерти Соломона, оно разделилось и продолжало существовать в виде двух соседних, подчас враждующих царств, которые так и называют Северное и Южное. Но при том, что эти царства, называемые еще Израилем, Северное царство, и Иудеей, Южное царство, они, тем не менее, в духовном, в религиозном плане, в конечном итоге, оказались двумя частями единого целого, то есть того народа Божия, который вот волею исторических судеб по человеческим причинам оказалось расколотым на две части, и у этих двух частей были свои особенности во всех отношениях. В том числе пророческая проповедь, как мы уже заметили и разбирали прошлые разы, она зазвучала впервые очень явственно и ревностно именно в Северном царстве, там, где на первом плане для пророков стояла задача или забота сохранить народ Божий в верности своему Богу, ввиду того, что вокруг существовали самые всевозможные языческие соблазны, служения языческим богам, Ваалу и другим. И вот именно на это была направлена вся энергия таких пророков Северного царства, как Илия, о котором рассказывается в книгах царств, и Амос, Осия, именами которых написаны уже отдельные книги, вошедшие в число малых пророков Ветхого Завета. И сегодня мы продолжим говорить о священных традициях Севера, которые, впрочем, восходят к одним и тем же корням, что и традиции Юга, и таким образом составляют то единое целое, в которое они сформировались позже, когда Ветхий Завет начал приобретать черты большого, многопланового, но единого свода Писаний. И вот если мы в свое время говорили о том, что хотя царство раскололось, но центром его в духовном плане оставался Иерусалим, столица Единого Царства, и после раскола столица Южного Царства. И мы тогда говорили о том, что в Иерусалиме, вероятно, еще во время неразделенного царства, или же некоторое время спустя, но очень скоро, именно в Иерусалиме была предпринята попытка, предпринят труд, точнее, написать священную историю, историю завета с Богом к тому моменту, зафиксировав все те предания о патриархах Аврааме, Исааке и Иакове, главным содержанием которых было обетование завета с целым народом, потомством Авраама, Исаака и Иакова. И тогда мы говорили о том, что такая священная история была написана в Иерусалиме, и условно ее в библеистике обозначают как история Юга или Яхвист, пользуясь тем именем, которое употребляет священный писатель, называя им Бога. И это предание вошло в конечном итоге составной, неотъемлемой, органической частью в единое сложное целое, которое представляет собой Пятикнижие Моисея. Но мы знаем, что книга Бытия — это как раз и есть рассказ о праистории человеческой, о сотворении мира, а также, главным образом, и об истории этих самых патриархов. Так вот, в свое время Яхвист внес в это очень существенный вклад. А теперь мы подходим к тому моменту в священной истории Израиля, когда и на севере, некоторое время спустя, но все в тот же период монархии, и на севере предпринято опять-таки написание священной истории. Как мы знаем, когда человек обращается к своей истории, особенно если речь идет о священной истории, то есть о религиозной истории, истории отношений или завета с Богом, тогда всякий раз в этой истории обращающийся к ней ищет нечто актуальное, звучащее вызовом или очень актуально, во всяком случае, ко всему тому, что происходит сейчас, в данный момент. И вот именно с этой точки зрения возможно прочесть ту историю, которая была написана на севере в это время служения пророков Амоса, Осии, боровшихся за верность завету. И эту историю тоже можно, хотя и с большим трудом, следуя достижениям библеистики и библейской критики, можно распознать и голос и этого историка вот в этом многоплановом, но очень органичном хоре, который представляет собой Пятикнижие Моисея. Эту священную традицию, опять-таки условно, называют элогист или элогистическое предание, потому что здесь те, кто составлял эту историю, последовательно употребляют, когда говорят о Боге, общевосточное такое название, имя Элохим. В свое время на первых лекциях мы говорили о значении этих различных имен, которые употребляет Библия, называя Бога. И вот Элохим, то, что условно на русский язык переводится как «Бог», условно, потому что Элохим — это то, что соответствует русскому слову «Бог», тогда как слову «Яхве» имени Божию соответствует еще более условно русское название или русское слово «Господь». Так вот, традиция эта называется «элогист», потому что она именует Бога именно с помощью этого общевосточного имени Элохим до того момента, когда начинается рассказ о откровении имени Божия, уникального, чисто ветхозаветного, библейского имени Божия Яхве, то есть Бог присутствующий, Моисею при купине неопалимой. В этой священной истории Севера, в элогистическом предании, были собраны те же древние предания, которые мы встречаем и в интерпретации Яхвиста, но в своем преломлении, с точки зрения духовных и исторических интересов Северного царства. Ситуация же здесь, прежде всего с религиозно-политической точки зрения, как мы уже могли убедиться не раз, когда говорили о пророках, отличается от ситуации на юге. Именно здесь, в Израиле, перед лицом массового поклонения Ваалу или же поклонения Господу, Яхве, но в ваализированной, а значит, в еще более духовно опасной форме, здесь гораздо острее стоит вопрос о верности Господу и о подлинном служении Ему. Кроме того, эта верность не может опираться на царскую власть, так как мы знаем, что цари здесь, на севере, не были потомками Давида, и они, попросту говоря, были узурпаторами как по отношению к трону Давида, так и по отношению друг к другу. Очень часто смена царской власти в Северном царстве происходила после дворцовых переворотов, убийств, которые случались довольно часто. Четыре поколения царской династии – это максимум, чего могла достичь одна из династий в Северном царстве. И именно пророки, а не цари, как в Иерусалиме на юге, они властно вещают о единственно приемлемом завете. Именно пророки были тем органом, так сказать, органом завета, через который завет сохранял свою актуальность. И пророки поэтому имели своей главной темой именно сам завет, тот, который заключил Господь со своим народом. Вспомним, как в речах пророка Осии, о котором речь шла в прошлый раз, этот самый завет описывается на языке брака, брачных отношений, отношений любви и верности. А грех против этого завета – это неверность, прелюбодеяние, блудодейство. Все это термины пророческой проповеди Осии. И вот те люди, пишущие люди мудрые, которые предприняли написание священной истории здесь, на севере, они вдохновляются прежде всего мощным пророческим словом. Они находятся под его вдохновением, влиянием. И поэтому они ставят себе цель напомнить народу о тех традициях, на основании которых проповедовали сами пророки, увидев в прошлом Израиле то основание, которое должно быть смыслом жизни Израиля, смыслом его жизни в Завете. Вот такова была цель этого предприятия. Именно поэтому священная история Севера, насколько ее возможно различить в повествовании книги Бытия прежде всего, священная история это начинается не с того, с чего началась, скажем, южная история, Яхвист, а именно там все начиналось с самого начала, с сотворения человека и поселения его в Эдемском саду, с грехопадения, и потом, дальше мы знаем, описаны судьбы всего человечества до того, как из среды человечества был избран, выделен один человек, Авраам, с которого началась история Завета с народом Израиля. Так вот, здесь священная история начинается сразу с этого, сразу с Завета с Авраамом. И религиозное чувство, которое должно воспитывать народ в верности Завету и к которому призывает элогист, это прежде всего страх благоговения перед Богом, страх как благоговение, конечно. Но не животный страх, именно трепет и уважение, то, что переходит в веру, доверие, в привязанность, в то самое, о котором говорил пророк Осия: «Милости хочу, а не жертвы». По сравнению с Яхвистом, повествование этого элогистического предания, оно менее живо и менее конкретно. О Боге говорится с большим трепетом, и он совершенно другой по отношению к человеку. Обычно здесь мы не встретим в этих выражениях таких антропоморфизмов, то есть таких выражений, которые говорили бы о Боге как о человеке. Как в случае, например, такое мы встречаем во второй главе Бытия, в предании, которое относится к Яхвисту, и где Бог описан в очень таких человеческих категориях, когда он сажает сад, делает женщину из ребра Адама и вообще человека делает из земли или шьет ему затем опоясание или прогуливается в прохладе дня. Вот для элогиста такой язык кажется менее приемлемым, потому что вспомним, что здесь, на севере, говорить о Боге как о видимом образе, о человеке или о каком-то еще существе гораздо более рискованно, гораздо более опасно, потому что Израиль, взирая на эти ханаанские обычаи, очень часто видел, как в виде различных истуканов или прочих изображений язычники почитали Ваала и другие божества. Поэтому элогист предпочитает говорить о Боге в гораздо более таких отвлеченных категориях, хотя при этом всегда напоминает и о верности этому самому Богу, который, несомненно, присутствует среди Израиля. И вообще, рассказывая о законе, который дан через Моисея, элогист ставит акцент не на храмовом культе, не на жертвенном культе, который должен совершаться при храме или в скинии, а на обязанностях более нравственного характера по отношению к Богу и к ближним. Истинный культ, согласно такому видению, состоит в том, чтобы слушаться Бога и придерживаться завета, отказываясь служить иным богам. Примером такого текста, который, скорее всего, относится к элогисту, являются как раз ключевые главы книги «Исход» 19-20, где рассказывается о заключении завета и о даровании 10 заповедей. Нужно сказать, что это элогистическое предание очень сложно вычленить и соединить в законченное целое. И, конечно же, это не должно быть для нас самоцелью. Конечно, специалисты занимаются этим вопросом гораздо более квалифицированно, но для нас плоды их трудов должны служить лишь для того, чтобы нам более глубоко понять смысл Священного Писания как целого, в которое оно сложилось, хотя и позже, но все-таки в глубокой древности. И вот, как я уже сказал, элогистическое предание, его очень сложно вычленить и соединить в законченное целое. И дело в том здесь, что после возвращения из Вавилона, а это уже история более поздних времен, из того Вавилона, куда Израиль попал после крушения государственного строя монархического, разрушения Иерусалима, так вот, все эти истории и традиции, о которых мы сейчас говорим, и дошли пока только до второй, священные истории юга и севера были не просто соединены, а очень искусно сплетены вместе. Причем от северного предания остались лишь отдельные фрагменты. Так что из всех преданий, вошедших в Пятикнижие, элогист представлен в наименьшей степени и труднее всего поддается вычленению. И вот здесь можно назвать лишь несколько таких текстов, о которых можно говорить с большей или меньшей уверенностью. Это, скажем, 15 глава книги «Бытия», где рассказывается о заключении завета Бога с Авраамом, хотя и здесь этот рассказ тесно переплетается с Яхвистом. Или же история Авраама и Авимелеха. Или же такая знаменитая, достаточно известная страница книги «Бытия», рассказывающая о сне Иакова в Вифиле. Вифиль – это место, название, обозначающее «Дом Божий», название, которое, оказывается, дал этому месту Иаков после того, как во сне видел удивительное явление, ставшее пророчеством о боговоплощении в конечном итоге. Видел он лестницу, по которой восходят и нисходят ангелы. И Вифиль – это было то самое место, которое почиталось священным в Северном царстве. И вот это предание таким образом настаивает на том, что это было место священное и для самих патриархов, вот прежде всего для Иакова. И мы видим, как о Боге действительно говорится гораздо более таинственно и отвлеченно, чем в случае, скажем, с Яхвистом. Бог открывается во сне, и мы видим, как Иаков испытывает страх перед Богом. И вообще Иаков путешествует по тем местам, где находились главные святилища Севера. Очень важным и актуальным для ситуации Северного царства была история, описанная в 32-34 главах книги «Исход», а именно история с золотым тельцом. И хотя здесь, в книге «Исход», в этих главах, перед нами опять-таки сложное переплетение яхвиста и элогиста, но окончательная редакция, без сомнения, составлена под сильным влиянием пророков Севера, Амоса и особенно Осии. Как мы помним, «золотой телец» или «грех золотого тельца» — именно так можно назвать главное заблуждение или главное обвинение Израилю как изменившему своему Богу на Севере. «Золотой телец» — это были те идолы, которым Израиль, Северное царство, поклонялся, отвернувшись от Иерусалима, от истинного храма, а в конечном итоге и от истинного Бога. Так Осия, например, в книге пророка Осии в 8 главе, в 5 стихе или в параллельных местах мы можем прочесть следующее. «Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься, ибо и он дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог, в куски обратится телец самарийский». Ну, Самария – это столица Северного царства, а тельцом самарийским называется вот этот самый лже-бог, которого Израиль почитает как своего бога. Поэтому, конечно же, в той ситуации, где вот с таким воодушевлением, с такой ревностью звучали слова пророка Осии и предание о золотом тельце еще во времена Исхода, оно не могло не быть особенно актуальным. И если заходит речь о заповедях Божиих, то, конечно же, особую актуальность здесь имеет вторая заповедь, которую, оказывается, Израиль нарушил не только во времена Исхода, но и в Северном царстве, поклоняясь тельцам в Вифиле и Дане, когда все это устроил Иеровоам, первый царь Израиля после раскола. Этот грех, грех неверности Богу и идолопоклонства, был главным грехом Северного царства. Интересно, наверное, еще более интересно проследить, каковы были судьбы этого священного предания впоследствии. Ведь в настоящее время в нашей Библии мы его действительно имеем тесно или и очень искусно вплетенным в целостное повествование Пятикнижия. И все это дает нам возможность задуматься над более существенными вещами, конечно, чем просто вот такая литературная история этих различных преданий. Дело в том, что все эти описываемые события, а именно проповедь пророков, Амоса, Осии и связанная с их деятельностью работа по написанию священной истории, все это происходило за несколько десятилетий или, может быть, даже за считанные десятилетия и годы до падения Северного царства. При всем при том, что это падение было очень стремительным и достаточно неожиданным. И вот Самария пала в 721 году под ударами Ассирии, быстро набравшей свою силу. И на этом закончилась политическая история Северного царства, но на этом далеко не закончилась история тех священных традиций, которые имелись там и которые продолжили свою историю в других условиях. Дело в том, что после завоевания Северного царства Ассирией израильтяне, которые хотели остаться верными религии отцов, Богу Яхве, то есть хотели остаться верными проповеди своих учителей, пророков, они все попытались бежать, и кому-то, многим это удалось, в Иерусалим, на юг, где еще сохранялась не только политическая независимость, но еще и почитание Господа, Бога Израилева. И как раз в это время, около конец 8 века до Рождества Христова, в Иерусалиме царствовал один из очень немногих царей, которых Библия, повествование книг царств, рассматривает как благочестивого царя, верного религии Израилевой. И вот имя этого царя – Езекия. Он способствовал на какой-то момент даже такому национально-религиозному обновлению. И главным нервом или направляющей, что ли, этого обновления была именно религия Яхве, Бога Израилева. Кстати, в это время там пророчествовал великий пророк Исаия, о котором нам предстоит, конечно, говорить. Исаия, который своей проповедью вдохновил целую традицию, намного пережившую его самого. И в отличие от севера, духовные силы здесь концентрировались не только вокруг пророков, но сами пророки пытались собрать воедино духовное внимание и силы народа вокруг богопомазанной династии Давида, царствовавшей в Святом Граде Иерусалиме. И вот таким образом, после крушения Северного царства, когда оттуда на юг пришли ученики пророков севера и принесли с собой свои священные традиции, предания, вернее, свое их видение, вот здесь они и встретились. Встретились две различные версии одного и того же священного предания, которые получили формы вот в разных религиозно-политических условиях. Священная история Юга и священная история Севера, Яхвист и Элогист. И ясно, что здесь как раз, можно считать, была предпринята первая попытка скомбинировать или слить эти две истории, так, чтобы при этом остались сохраненными те важные акценты, которые расставили на своем одном и том же, по сути дела, духовном прошлом пророки и писатели Севера и Юга, чтобы сохранить эти акценты, чтобы они были узнаваемы. Неудивительно, что при таком слиянии больше пострадал, так сказать, пришелец, элогист. Вместе со своей версией священной истории беженцы с Севера принесли в Иерусалим и другие писания. Во-первых, конечно же, это записанные речи пророков Амоса, Осии. Во-вторых, скорее всего, именно благодаря такому бегству с севера на юг была спасена еще одна важная составляющая Ветхого Завета, важная книга, которую обрели, однако, лишь 100 лет спустя, в том же Иерусалиме, в 622 году, когда при наведении порядка в Иерусалимском храме по приказу царя Иосии, еще одного благочестивого царя Юга, была найдена так называемая книга закона. И вот оказывается, что эта книга закона, которая есть не что иное, как книга второзакония, она, оказывается, тоже обязана своим происхождением и сохранностью Северу, откуда ее принесли все те же люди после падения Северного царства. Но к книге второзакония мы обратимся в свое время, несколько позже, когда речь подойдет именно к тому моменту, когда царь Иосия 100 лет спустя будет наводить порядок в храме. А сейчас мы остановимся вот на таком интересном моменте. Дело в том, что когда мы говорим об этих различных преданиях, вошедших и составивших единое целое Пятикнижие Моисея, то в этом вычленении нужно знать некоторую меру, чтобы это не переходило в какое-то упражнение ума, то есть чтобы оно не было искусственным. И в любом случае это все равно связано с известным риском, свойственным любой гипотезе. Но для нас это важно в том смысле, что тем самым мы различаем акценты, свойственные каждому преданию, а это помогает нам, в свою очередь, понять всю сложность и в то же время гармоничность, многогранность, глубину богословской мысли Священного Писания как целого. И вот здесь очень интересно под таким углом зрения рассмотреть один конкретный текст из книги «Бытия», а именно рассказ о жертвоприношении Исаака в 22 главе книги «Бытия». Этот рассказ действительно представляет собой единое целое, очень компактно и в то же время очень насыщенно, напряженно составленный текст, рассказывающий об одном из самых удивительных и страшных эпизодов в жизни праотца Авраама. И вот сейчас интересно посмотреть на этот текст как на повествование, составленное на основе двух разных традиций – яхвиста и элогиста. И если мы подойдем именно с такой точки зрения, то мы можем действительно открыть для себя некоторые очень важные, интересные вещи. В иудейской традиции в древности этот эпизод назывался несколько по-другому, а именно дословно «связание Исаака», то есть в смысле приготовления его к жертве. Тем самым подчеркивается, что Бог, в конце концов, не пожелал жертвы Исаака. Также иногда называют этот рассказ жертвоприношением Авраама, в том смысле, что Авраам приносит в жертву Исаака, но в конечном итоге Исаак в жертву не был принесен. И если вообще предание о патриархах, о том же Аврааме, это рассказы, в которых народ Израиля в целом и весь народ Божий на всем протяжении его истории, церковь христианская может узнавать или пытаться познать саму себя, именно с этой целью и написаны были все эти предания, то, пожалуй, в наибольшей степени это относится к рассказу о жертвоприношении Исаака. Будем пользоваться этим привычным нам названием этого эпизода. И это рассказ, описывающий один из кульминационных пунктов всего свода преданий о патриархах. Опыт Авраама, описанный в Бытии 22, это опыт всего народа Божия, например, Израиля, оставленного в египетском рабстве. Небольшой иллюстрацией тому, что сказано, может быть следующее наблюдение. Повествование начинается со слов о том, что Бог искушал Авраама. Искушал, то есть испытывал. И можно заметить, что это единственное место в книге Бытия и в Пятикнижии вообще, когда объектом такого Божьего испытания является один человек. В других местах, если мы посмотрим, в книге Исход, в книге Второзакония, объектом таких испытаний был целый народ, Израиль в пустыне. И вот, размышляя над этой историей жертвоприношения Исаака, в которой можно увидеть границу веры человека в Бога, Израиль должен был понимать, что в тех ситуациях, когда Бог, кажется, противоречит сам себе, как в случае, когда он отнимал свой собственный дар у Авраама, и повергает народ в глубину богооставленности, он тем самым испытывает веру своего народа. Прежде чем разобрать этот эпизод, можно отметить, может быть, не самое главное, но, тем не менее, очень существенное. Во-первых, значение этого рассказа состоит в том, что он содержит приговор жертвоприношением людей, человеческим жертвам, которые практиковались вокруг Израиля в языческой среде и которые были для Израиля большим соблазном. И в этом заключается, наверное, ритуальное, так прикладное по отношению к культу, храмовое значение вот этого предания, которое объясняет причину того, что жертва детей, жертва первенцев, которую практиковали язычники, в Израиле заменяется жертвой животных. Действительно, у древних семитов практиковались жертвоприношения первенцам, например, в некоторых случаях несчастья. Так, например, в одном хананейском святилище археологи обнаружили многочисленные скелеты детей. Человек отдавал тем самым самое дорогое, чтобы умилостивить своих богов. И вот все это гневно осуждается в Ветхом Завете вообще, и прежде всего пророками Ветхого Завета, или можно подвести итог такими словами из книги Второзакония: «Все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». И вот об этих жертвоприношениях Ветхий Завет говорит с отвращением, когда, например, книги царств рассказывают о царях, которые приносят в жертву своих детей для того, чтобы отвратить какую-либо опасность от своих городов. Так, например, царь Ахаз сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов. 4 книга царств, 16 глава, 3 стих. Тоже делали и другие цари. И неудивительно, что в законе Моисеевом мы встречаем прямой запрет на подобные вещи. Например, книга Левит, 18 глава, 21 стих. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Молох – это или название божества, или обозначение самой религиозной практики, когда язычники приносили в жертву человеческие жизни. И, несмотря на все это, истина остается в том, что действительно Богу человек должен жертвовать лучшее. Богу человек приносит начаток урожая и все лучшее, все первое. Но так как жизнь человеческая является высшей ценностью, то в Ветхом Завете, в Ветхозаветном законе действует принцип замены, когда вместо первенца человеческого Богу приносится в жертву животное. Именно такой смысл имела та жертва, которую, например, по закону Моисееву принесли в храм Иерусалимский родители Иисуса Христа, первенца Марии, и поэтому они принесли в храм то, что полагалось по закону. Но осуждение этих самых человеческих жертв, мы возвращаемся к рассказу о жертвоприношении Исаака, осуждение человеческих жертв – это не главное значение рассказа. Прежде всего, он подчеркивает веру Авраама в Бога, который требует у него самое дорогое. И Авраам поэтому станет для всей библейской традиции, включая Новый Завет и включая христианскую веру, христианскую традицию, он станет непревзойденным образцом праведника, который послушен своей вере. Поэтому не случайно апостол Павел называет Авраама отцом всех верующих. Ну, конечно же, за весь его духовный опыт, но прежде всего здесь перед нами предстает образ Авраама, приносящего в жертву Исаака. Рассказ о жертвоприношении Исаака оставляет далеко позади все прежние испытания веры Авраама и вторгается в сферу чрезвычайного опыта веры. Бог скрывается столь глубоко, что для Авраама, получившего обетование, кажется открытым только путь в богооставленность. И Бог, в чем здесь состоит испытание? Бог подает повод сомневаться в самом себе, в нем самом, вернее. То есть Бог зарождает в душе Авраама сомнение, не является ли он, Бог, который заключил с ним завет, таким же кровожадным божеством, подобным божествам угрожающих хананейских племен, ненасытным в отношении человеческих жертв. Авраам смущен, но он смущен не как отец, который должен принести в жертву своего сына, потому что приношение таких первенцев, как мы выяснили, было в обычае у хананеин. Ему, Аврааму, казалось странным, что этого сына у него хочет отнять тот, кто заключил с ним завет и обещал великое потомство, как знак своего завета. Обещал, и эти обещания после долгой мучительной истории ожидания начали исполняться. И вдруг Бог желает обратно взять свой дар. И вот с самого начала, таким образом, как мы уже отметили, повествователь предупреждает нас, что то, что произойдет, это испытание, искушение. Искушение в смысле испытания, которому Бог подвергает Авраама. Испытание в Ветхом Завете понимается часто как средство познания кого-либо. Испытание ставит человека в ситуацию, где он должен себя показать и где он откроет то, чем он является на самом деле. Поэтому испытанию можно положить конец немедленно, как только выявится то, что требуется увидеть. Поэтому Бог сможет и положить конец испытаниям Авраама, когда увидит, кем он является. Требование Бога означает нечто гораздо большее, чем просто жизнь Исаака. Ведь все время повторяется: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Более того, Исаак, как мы знаем, это целая история обетований, которым Авраам безраздельно поверил и которые медленно, вопреки многим препятствиям и неприятностям, таким как старость, неплодность или случай с Агарью и Измаилом, все-таки эти обетования, наконец, были исполнены. И Исаак, таким образом, это сын Божьего обетования. Он свидетельство, явное воплощение того, что Авраам пережил в своих отношениях с Богом, и что он пережил живой, видимый символ и плод завета с Богом. И вот Бог отказывается от своего собственного дара. Это приказание... Обратите внимание, что оно звучит очень похоже, и также твердо, и даже в словах похожих, как первое, с которым Бог обратился к Аврааму в начале. Тогда он ему сказал: «Пойди из земли твоей и иди в землю, которую я укажу тебе». А сейчас он говорит: «Пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». В идее и в словах похожие приказания. И вот это в конечном итоге... Здесь затрагивается очень важная, одна из самых фундаментальных библейских тем – дар как испытание. Действительно, каждый дар – это одновременно и испытание того, кто его получил, в особенности, если речь идет о даре от Бога. Станет ли он, человек, в данном случае Авраам, собственником полученного дара, уже не соотнося этот дар с тем, кто ему его дал? Или наоборот, он пойдет дальше того, что ему дано, чтобы распознать саму ту личность, которая в этом даре отдает себя. Бог отдал себя Аврааму, подарив ему Исаака. И вот поведение, которое человек избирает, принимая дар, чаще всего раскрывает сущность того, который получает. Речь идет опять-таки об Аврааме. Следует заметить также, что в Библии испытание часто показано в виде закона, приказания или запрета. Например, Бытие, 2 глава, хорошо знакомая нам история с древом познания добра и зла. Это опять-таки запрет. Или же первая заповедь Деколога, запрет других богов. И всегда запрет как путь к испытанию, выявлению верности. Теперь посмотрим на сам текст более внимательно и детально, но отметим отдельные моменты, коих как минимум три. Первый момент находится в стихе 5, где Авраам обращается к слугам, сопровождающих этот путь, слугам, чтобы они остались внизу, а мы, говорит Авраам, мы совершим всесожжение и вернемся обратно к вам. Вот это «мы», которое произносит Авраам, имея в виду возвращение не только себя, но и Исаака, оно не может не удивлять. Кажется, что Авраам, то ли он желает обманно успокоить своих слуг, чтобы они не заподозрили ничего плохого, или же это «мы» в конечном итоге выражает надежду сверх всякой надежды. То есть Авраам, несмотря на явно выраженное намерение Бога, надеется на благополучное возвращение с Исааком. И оказывается, что именно так. То же самое касается и стиха 8, где Авраам дает Исааку ответ на его вопрос, а где же агнец для всесожжения? Он ему говорит: «Бог усмотрит себе агнец для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Снова возникает вопрос, говорит ли это Авраам, чтобы пощадить сына своего, или он говорит ему правду? Или он убежден, внутренне убежден, что Бог может действительно усмотреть какую-нибудь помощь? Скорее всего, имеется в виду последнее. То есть Авраам противопоставляет всему этому и тому, как себя ведет Господь, противопоставляет веру в Бога, как в Бога жизни и обетований, а не в Бога, который ради испытания обратился к нему как божество, жаждущее гибели Исаака. В этом смысле с Авраамом можно сравнить Иакова, который борется с Богом, вопреки вот такому явлению, имеющему значение испытания. И, наконец, мы подходим к самому кульминационному и важному моменту рассказа, ради чего, собственно, и затеян этот разбор. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Это кульминационный пункт рассказа. Вот. И затем, в следующем 11 стихе, идет резкий поворот, перелом в повествовании. В стихе 11 ангел останавливает Авраама. И перелом этот, когда испытание закончено, потому что Бог увидел, насколько глубока и беспредельна вера Авраама, перелом этот подчеркивается и вот как раз в том смысле, в котором мы заговорили, имея в виду различные предания, на основании которых составлен этот рассказ. Перелом подчеркивается тем, что именно с этого момента в повествовании, которое до этого представляет собой элогистическую версию и употребляется общевосточное имя Элохим, Бог, так сказать, Бог всемогущий, Всевышний Бог. Вот в этот момент с 11 стиха включается Яхвист, с его абсолютно уникальным и близким религиозному чувству именем Яхве, что значит «Бог присутствующий». «Ангел Господень», говорится в стихе 11, об этом ангеле, который остановил Авраама. До этого Бог именовался Элохим, а здесь Бог открывает свое лицо, как Яхве, Он есть, присутствует здесь и сейчас, и здесь, в этот момент, Господь говорит: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Рассказ этот во всех своих мельчайших деталях, например, вот подробное описание приготовительных действий Авраама в стихе 3-4 еще, все это выявляет его полное послушание Богу. А это послушание – явный знак доверия Авраама Богу. Это доверие или вера выявлены, испытание прервано. И Бог сам поясняет, в чем состоит эта вера. «Ты не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Иначе говоря, вера толкает Авраама принять Исаака как дар, вплоть до того, что он готов отдать его обратно тому, кто его дал. Через это испытание Бог дает Аврааму, так сказать, немыслимую возможность сделать ему, Богу, дар, равный тому, который он получил от Бога. Вот так становится доступной взаимность в отношениях с Богом, в этом завете с Богом. Это взаимность, в которой Бога можно назвать по имени Яхве. Он есть, Он присутствует. В стихе 14 говорится, что Авраам нарек месту тому Яхве Ире. Даже в синодальном русском тексте это название дается без перевода, по-еврейски. И почти в каждом издании мы можем под сноской внизу увидеть перевод «Господь усмотрится» или «Господь виден» или «Господь видит». Вот Таким образом, утверждается, что благодаря такому опыту Авраама он как будто воочию, таким духовным внутренним зрением, увидел присутствие Бога в своей жизни, и все это говорит о встрече, удивительной встрече Бога с человеком. Но повествование на этом не заканчивается, а продолжается, и в стихе 16 Бог повторяет еще и еще раз свое обещание, такие же благословения. На этот раз эти обещания скрепляются печатью клятвы. Авраам как будто вновь переживает призвание, но на этот раз опаснейший, рискованный путь, в конце которого он встречает Яхве как своего собеседника. Так, это одна из самых напряженных и, на первый взгляд, мрачных историй Библии, в действительности является историей великой надежды. Она говорит, что люди, утверждающиеся в Господе, даже в ночи божественного мрака могут надеяться на Него, ибо Бог увидел Авраама, отца веры, в его скорби и вернул ему связанного, единственного и возлюбленного сына Исаака, залог обетований. Но что интересно, мы ничего не можем сказать после этого, что произошло с Исааком. Повествование ничего не говорит о том, как Исаак спустился с горы с Авраамом. В стихе 5, как мы заметили, Авраам говорит: «Мы вернемся к вам», обращаясь к слугам. А в 19 стихе говорится о том, что Авраам возвратился к отрокам своим. Исаак больше не упоминается. И, согласно рассказу Бытия дальнейшему, он уже не видит живым своего отца. Это знак того, что Авраам его не сберег для себя, а ответил даром на дар, который получил от Бога. Вот такой удивительный пример сочетания двух традиций дает нам повод размыслить над тем многообразием Священного Писания, которое складывается из, опять-таки, разнообразной истории Ветхозаветного Израиля на разных путях и этапах своего шествия ко Христу. На этом мы сегодня закончим разговор о Ветхом Завете и отложим до следующего раза, когда речь пойдет о великом пророке Ветхого Завета, пророке Исаии. Спасибо за внимание. До свидания.